Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки, дяди и тети, мужчины и женщины, девушки и юноши, дамы и джентльмены, братья и сестры, мамы и папы, бабушки и дедушки. Здравствуйте, доченьки и сыночки. Извините, что не получали от меня алименты. Вас много, а я один. Здравствуйте, соседи и соседки, друзья и подруги. Здравствуйте, мои жены от прошлых браков с новыми, отвратительными мужьями. Здравствуйте, милые любовницы с глупыми, доверчивыми супругами. Пупсик, приветик. Мяу, мяу. Здравствуйте, дорогие родственники. Рад вам сообщить, что я переехал на новое место жительства. А новый адрес запомнить никак не могу. Приезжайте в гости в любое время. Здравствуйте, думцы и думки. Здравствуйте, дорогое правительство. Здравствуйте, господин президент и первая леди. Здравствуйте, однокурсницы и однокурсники. Одноклассники и одноклассницы. Одноясельники и одноясельницы. Младенцы и сосунки. Одно- и двухяйцевые зародыши. Здравствуйте, неизвестные гении и гениалки. Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю за внимание. Всего вам доброго.
Здравствуйте. Я Пенелопа Пупсик. Приглашаю вас послушать аудиоверсию трилогии модного заграничного писателя иностранного происхождения Александрисима Ботвинела. Автор выдумал лишь названия учреждений, имена героев. Все прочее уже не вымысел, а реальность. Суровая правда наших будней. Возможно, иногда она покажется слишком суровой, но не надо винить в этом автора. Ведь автор, как уже было сказано, выдумал только названия и имена. Итак, усядьтесь поудобнее и уберите, пожалуйста, детей от монитора. Представление начинается.
Все мы свыклись с образами любимых персонажей романа и зачастую даже не задумываемся о том, что за всеми из них стоят реальные люди. Их судьба, внешность, черты характера вдохновили автора на истории, которые остаются популярными на протяжении многих десятилетий. Автор сделал подборку прототипов, о существовании которых вы даже не догадывались, а также подготовил бонусы в виде интересных фактов. Жаль, что в романе домработница Наташа отведена незначительная второстепенная роль, а ведь ее миссия куда важнее, значимее и принципиально важнее самой героини. Зародилась как-то на Украине, в стране, сформировавшей всю историю человечества, неказистая девчушка Наталка Порывай. Росла Наталка, росла и созрела в гарну девчину, небольшого росточка с круглой головой, квадратными скулами и мечтательными фиалковыми глазами, миндалевидной формы, будто вопрошающие, а сало сьё годнее исти будемо? И вот однажды послали батьки свою доню на Бессарабку за боковым генеральским салом. В семье сало любили с двух сторон, залитым толстым слоем шоколада, а внутри, что под большим и жестким слоем, непременно была мясная прослойка под черевина, в луковой шелухе и кокосовой стружкой. Покупали всегда такое сало у торговки Таисии Миколаевны Повалий, который ейный брат, будучи ночным сторожем городской бойни, привозил в шелковых турецких шароварах на гиперлупе из Винницы. Почему Таисия хотела, чтобы ее повалили, никто спрашивать не решался, но на всякий случай валили, особенно когда она слизывала шоколад и обвешивала покупателей при помощи пакета с картошкой. Идя по Крещатику, Наталка заметила броское объявление на заборе, выкрашенном в жовто-блакитный цвет. На большом листе жовто-блакитного колера форматом А0 был нарисован казак в вышиванке со селедицем и огромным харизматичными усами, размахивающий длинноклинковой польской саблей. Чуть ниже, в рамочке из древнегерманских рун с белыми американскими звездами, красивой немецкой готикой было набрано. Срочно. Предложение ограничено. Работа за границу у агрессора. Только для панночек. Успешной жене ответственного макшанского работника Маргарите Николаевне требуется активная целеустремленная домработница на должность горничной экономки для работы в собственном особняке в центре Москвы. Требования. Незамужняя жинка от 16 до 20 лет. Образование и опыт работы значения не имеют. При себе иметь санитарную книжку или 5 фото топлес, либо обнаженные для мужа. Знание украинской мовы на уровне upper intermediate обязательно. Умение девушки стимулировать себя на безвизовое потребление свиного жира приветствуется. Льготы. После 20 лет работы возможность получения грин-карты, которая дает право получения полной колоды картера Коко, 36 листов, эксклюзивное оформление на работу по договору без сохранения трудового стажа, бесплатный проход к месту работы по навигатору без затрат на городской транспорт, удобный график условно-бесплатного ограниченного посещения туалета. Бонусы. Приезжим из Украины предоставляется бесплатная отдельная комната для проживания в здании заброшенного морга напротив кладбища. Уважение со стороны хозяев гарантировано в виде сексуального домогательства в любое время суток. Рабочую визу можно получить по адресу проспект Победы, 32. Спросить директора контактного зоопарка Игоря Николаева из Сахалина. Нисколько не раздумывая, Наташа дошла до площади Победы, села в метро, проехала одну остановку и по подземному переходу вышла к зоопарку. Вход в кабинет директора предваряла просторная приемная с традиционным местом для секретаря и рядом удобных кресел для посетителей. Не работал кондиционер. Было жарко. Стоял непереносимо удушливый запах, схожий с запахом разложения пота бомжа и прорванной канализации. Миловидная секретарша, лет 65, с опоясывающим лишаем на лице, играла с детенышем скунса, который поднимал хвостик, топал лапками и пускал на нее струю серой жидкости. Она нарочито вскрикивала, уворачивалась, откидывала голову назад, билась затылком о стену и звонко, заливисто хохотала. В помещении скучали соискательницы на вакантную должность, буравя друг друга испепеляющими взглядами. Тут были звезды первой величины, которых Наташа видела только по телевизору. Вера Брежнева, грудь которой оттягивала бесчисленное число наград. 5 звезд Героя Советского Союза, с десяток Героя Соцтруда, 3 звезды Матери-Героини, 2 медали за выход в открытый космос, памятный знак Харьковской психбольницы Сабурова «Дача», пионерский значок, знак «Почетный водолаз», орден Лены Лениной, ордена полного кавалера Балтики с нулевой по девятую ступень, изготовляются самостоятельно из пивных крышек, и многие другие, уходящие вниз и плотно устилающие впалый живот Веры. София Ротару в украинском веночке из пахучих трав и нежных цветов, украшенной яркими лентами и молдавским фартуком с орнаментом из горной лаванды. Смуглянка Ани Лорак с бородавкой в уголке рта и улыбкой Моны Лизы, писанной с Гуимплена. Красавица Лолита Милявская с томиком Владимира Набокова «Лолита» и глиняной городецкой свистюлькой в виде Александра Цикало. Потап и Настя Каменских, ритмично дергаясь, помахивали друг на друга бумажными флажками с изображением Путина и громко пели про чумачечью весну. Неожиданно для себя Наташа увидала и Таисию Повали в брезентовой униформе продавца и пластиковым бейджиком на левой груди. В руках она напряженно сжимала тяжелый промасленный крафт-пакет, крест-накрест перетянутый пеньковой бечевкой. Наташа сразу догадалась, что в пакете сало. «Девчонки, кто крайний?» — услышала Наташа позади себя. Она обернулась и увидела Верку Сердючку с накладными сиськами и огромной кремлевской рубиновой звездой на голове, которая вращалась и сверкала на манер проблескового маячка. «Придерживайтесь вот этой пары», — ответила Наташа, указывая на Потапа и Настю, «а я пока прогуляюсь по зоопарку». Погода была чудесная. Солнце смеялось, как новорожденный ребенок. На душе было легко и радостно, в предвкушении новой полнокровной, насыщенной и безбедной жизни. Воздух пропитан ароматами трав, луговых цветов, запахом животных. Среди всех прочих запахов Наташа выделила особый запах – призывный запах мужчины. Ее кровь начала закипать, губы сделались красными, груди налились, и когда она провела по ним рукой, то почувствовала, что голова ее закружилась, ноги затряслись, а щеки так и запылали. Она устремилась на запах и вышла к сектору гориллы. В бетонной коробке за двойной решеткой сидел бабуин с серебряной спиной – признаком альфа-самца, и сосал банан. На пояснительной табличке было написано: «Бабуин, 1970 года помета, вес 200 кг, кличка Тарзан». После клеймения и маркировки записано в метрике как бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко. «К вольеру близко не подходить и не кормить», кидается фекалиями. Внезапно ноздри бабуина задвигались, он стал вращать массивные шеи и втягивать воздух. Отбросив банан, бабуин поднялся во весь свой исполинский рост и забарабанил в грудь, демонстрируя тревожную агрессию. Наташа стояла как завороженная, не в силах шевельнуться. Призывный запах шел от него. Сергей тем временем заметался по клетке, сотрясая могучими конечностями решетку из арматуры, а затем впился в нее огромными клыками и стал неистово рвать. Вырвавшись на свободу с кровяной пеной у рта, он жадно схватил Наташу, закинул ее за спину и, перепрыгивая с ветки на ветку, умчался в гидропарк на Венецианский остров. Смеркалось. Там, среди кустов лекарственных растений и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины, он рывком перегнул Наташу через колено. Его дыхание обжигало ее тяжелую конусообразную влажную грудь. Его зубы сомкнулись сразу на обеих сосково-ареолярных комплексах, соединявших окологрудные мышцы с мышцами плеча, спины и таза. Таким образом, он мог быть уверен, что она никуда не денется. Нет, он не причинял ей боли, просто удерживал ее, как зверь, пойманную добычу. Его руки скользнули под платье, и она затаила дыхание под непристойным натиском его мохнатых пальцев с деформированными полиостеоартрозом суставами и острыми, как бритва, ногтевыми пластинами, пораженным грибком. Наташа судорожно сжала его мускулистую хрящевую ткань ягодиц сфинктера и охнула, когда он стал играть с ней, прежде чем вонзиться мощно и глубоко. Он стал двигаться крепко, стискивая ее бархатные целлюлитные бедра, покрытые черными жесткими волосками, унося туда, где хотел быть сам, куда хотела попасть она. Потом он одернул ей юбку, приложил липкие ладони ко рту и закричал тоскливым криком ночного козадоя. Он кричал во тьму, открывая рот, брызгая вязкой биологической жидкостью, выпуская на волю сдавливающий горло отборный, щемящий сердце жалобный мат. На этом запись обрывается. Что было дальше, мы не знаем и можем только гадать. Этот фрагмент удалось восстановить биографом писателя после его сожжения автором буржуйки мастера. В интервью, которое я брал в лаборатории по реставрации и восстановлению сожженных рукописей имени барона Мюнхгаузена, биограф отметил, что рассказ представляет собой абсолютно самостоятельное произведение и может рассматриваться как диспут о любви, а не отрывок из романа. Биограф-реставратор также намекнул, что работает над восстановлением второй части. Ну что же, будем ждать.